Господь Шива и его почитание. Философия Шакти-йоги.
Однажды Парвати приблизилась сзади Господу Шиве и закрыла ему глаза. Весь мир оказался лишен света и жизни. Шива попросил Парвати совершить покаяние, чтобы искупить свое безумство.
Обычно этот эпизод показывают в кино, как Парвати подходит из-за спины и играючи так закрывает глаза Шиве. Ну, так это понимается на таком бытовом уровне, народном уровне. Но этот принцип означает, что энергия затмевает сознание. Вот этот эпизод из фильма, он повторяется очень много в каждом сознании часто. Садху идет в Атмавичаре, в Бхаве пространство, а затем что-то у него выходит, это значит, Парвати подкралась и закрыла глаза его внутреннему Шиве. И тогда весь мир погружается во мрак. То есть на уровне Вселенной вся Вселенная погрузилась во мрак, а здесь наша Вселенная. То есть сознание затмевается, и все наши духовные устремления, они куда-то деваются. Значит, Парвати подкралась, игриво закрыла глаза. Но она закрыла, считая, что вы такой сильный, настоящий Шива, что вам это никак не помешает. Но бывает так, что она закрывает глаза, и вместе с этим меркнет все сознание. Поэтому садху всегда должен быть очень бдительным, чтобы не давать Парвати закрывать ему глаза. Это Парвати внутреннего, это его ум, его карма, клеши, эго, вся бессознательная часть. Закон жизни, закон Вселенной, Шакти должна быть подчинена Шиве. Энергия не должна затмевать сознание. Все тонкое управляет всем грубым. И у вас есть эти две стороны, внутренний Шива и внутренний Шакти. Это означает, ваше сознание должно быть старшим. Ваше тонкое сознание всегда и везде должно доминировать. Оно должно управлять, верховодить, быть царем. А ваша шакти должна быть младшей. Она должна быть подчиненной. Она должна быть под руководством. Она должна быть королевой, но на вторых ролях. И она не должна спорить со своим господином. По факту, что происходит в жизни мирского человека или неопытного садху? У него двоевластие. Королева постоянно спорит с королем. Король что-нибудь делает, королева оспаривает. У короля есть мудрость, у королевы есть энергия, сила, но мудрости нет. Но она считает, что она вправе оспаривать мудрость короля. Но мудрость короля позволяет усмирять эту внутреннюю королеву. И вот внутри нас эта королева, эта энергия, прана. Клеши, желание, ум, которая постоянно норовит сбить нашего короля осознавания. А король осознавания еще не очень мудрый и зрелый, потому что он юный, молодой, и он часто легко тушуется под таким напором. И садху должен быть очень бдительным. И что здесь надо? Допустим, если в королевстве король очень юный, а королева очень мощная, то обычно к такому юному королю еще даже глупый может быть, пятилетний ребенок, но уже короновали, может быть так. И королева-мать, такое бывает в истории царских династий, то обычно к такому ребенку нас представляют еще регента, царского советника, который, если что, нашепчет на ушко молодому королю и королеве так чуть-чуть сделает внушение. И вот внутри нас должен быть такой царский советник-регент, который защищает наше осознавание. Этот царский советник – это наша внутренняя мудрость – внутренняя ясность в виде внимательности и бдительности. Пока не раскрыто чистое чит, осознавание, естественное, свободно плывущее и без всяких ограничений, мы должны ни на шаг не отходить от нашего внутреннего короля с помощью бдительности. Вот этот советник в виде бдительности, внимательности, даже два советника, ни на шаг не должны отступать. Только так можно сохранять баланс, равновесие, пока он не станет мудрым, сильным и не созреет.
Она отправилась в Канчи, Кандживарам, и предалась там суровой аскезе.
И Шива сказал Парвати сделать тапасю, поскольку она сделала неправильно. То есть никогда не следует затмевать внутреннего Шиву. Потому что сама по себе шакти, она мудрости не имеет. Потому что она вторична, она производная от Шивы. И когда она затмевает, она идет против порядка вещей во Вселенной, поскольку ее господин Шива управляет всем, в том числе и ей, поскольку он его создал. Таким же образом, наша энергия, прана, энергия наших желаний, или энергия нашего ума, или энергия наших эмоций, она мудрости тасовой не имеет. У нее есть только вот натиск, напор, вибрация, движение. А самой мудрости она не имеет. И когда она затмевает наше сознание, и мы теряем нашу осознанность, мы теряем нашу бдительность, то затем мы должны восстанавливать это равновесие с помощью покаяния, епитимии, раскаяния, то есть признания. Мы должны признать, да, произошло нарушение, произошло равновесие. Это непорядок, это против законов садху, это против того, что я делаю, против моего созерцания, против моей осознанности. Значит, мне надо воспитать в себе большую бдительность и своей энергии, эмоциям своим или уму, или клешам сделать какой-то тапас, какой-то даршан им дать. И вот тогда берется епитимия. Вот смысл вот этой истории в этом. Нельзя позволять затмевать тонкое грубому. Но часто, если садху неопытный, у него постоянно его тонкое затмевает грубое. И вот садху должен понять, это нельзя так делать. Просто нельзя никогда, ни при каких обстоятельствах. Надо как-то так сделать, чтобы вот запомнить это. Тонкое управляет грубым. Грубое не имеет права управлять тонким. Потому что это все равно, что лошадь начинает управлять всадником. Так? Всадник ведет лошадь, а потом лошадь говорит, я сама познаю, куда скакать. И она несет всадника, то есть бесившаяся лошадь. И лошадь везет всадника куда-то в лес, и всадник потом падает во враг. Что-нибудь в этом роде. Это неправильно. Тонкое должно управлять грубым. Но энергия постоянно оспаривает наше тонкое. Эта лошадь постоянно норовится вырваться из управления всадника. Он должен ее держать. И что здесь надо? Здесь нужен определенный тапас, сила, дисциплины, когда йогин держит шакти, как лошадь. То есть, если вы не умеете, как ковбой какой-нибудь, расслабившись двумя пистолетами, откинувшись там, или стоять на ней, или танцевать, а лошадь сама, она послушная, она слышит каждый там щелчок ковбоя. Если вы так не можете, то вы должны держать эту лошадь любой ценой, иначе она сбросит вас легко. И потом что вы будете делать? И лошадь убежит, и вы останетесь. Без ничего вообще, вы без ничего останетесь. Поэтому садху любой ценой должен добиться управляемости этой лошади энергии. Полного подчинения, полного послушания. Если надо, ей можно дать дубины. Высечь ее немного. Это пойдет ей на пользу. Если надо, с ней надо провести внушение. Но вы должны добиться, что энергия эмоций, энергия мыслей мне послушна. Она слушает мое высшее «Я». И когда вот эта иерархия установится, тогда уже можно расслабиться. И, как говорят, хорошие лошади достаточно тени кнута. Вот энергия полностью уже слушается хозяина. То есть здесь нет демократии. Здесь иерархия, строгая иерархия. поскольку демократия в этом случае ведет к равенству между лошадью и всадником. А какое может быть равенство? Вселенная в этом смысле строго иерархична. Те, кто допускают демократию, с ними случаются разные неприятности. Например, они рождаются в сансаре. Они подвержены эмоциям и чувствам. Их несет судьба, говорят. Но это не судьба, это сила энергии, васан и самскар. И вот самодисциплина, аскетизм садху означает всегда уметь дисциплинировать свою энергию. Всегда уметь остановить свою энергию. Всегда уметь сжать ее в кулак, натянуть поводья. И при этом так, чтобы не повредить жизненную силу, не зажать ее как-то, а чтобы она чувствовала себя в гармонии, перенаправленной. И садху высшей категории делает это простым памятованием, пустотным памятованием, самоосвобождением и самоотдачей. Они умеют эту шакти отдавать Богу, пребывая в самоосвобождении, в самоотдаче и самоузнавании. Это садху высшей категории. Но садху низшей категории должны много стараться, чтобы трансформировать ее, пратипакша бхавана. Садху еще более низкой категории должны делать аскезу. Они реально должны делать покаяние, дисциплину, отречение и очень строгое бдение, чтобы их энергия не вышла из-под контроля. Тапасью. В этом сила пути саньяси. То есть саньяси – это тот, кто берет обязательство контролировать энергию, контролировать эмоции, контролировать поведение, контролировать чувства, контролировать эго. И в результате такого контроля его внутренний король осознавания, внутренний Шива набирает силу и обретает власть над шакти. И вот та шакти, что вгоняла в сансару, заставляла рождаться, то грубая тамасичная шакти оставляет свою власть, теряет власть. А осознавание берет власть, и оно трансформирует эту шакти. И тогда новая шакти, чистая, пустотная, блаженная, игривая, самоосвобожденная, подчиненная и преданно служащая своему господину, приходит. Это новая шакти, это уже не кама-шакти, не шакти-эго. Это чистейшая прана-шакти, еще называют атма-шакти, единая со своим владыкой. И вот перед этим еще есть история. Прочтите. Вот абзац.
Парвати, забавляясь, сотворила дитя с ликом слона. Это был никто...
Нет, ниже еще.
У Парвати была смуглая кожа. Однажды Господь Шива пошутил по этому поводу. Парвати была задета. Она отправилась в Гималаи для совершения аскезы. Она приобрела чудесный цвет лица и с тех пор зовется Гаури. Милостью Брахмы Гаури и Шива соединились как Ардхана Ишвара.
И вот Гаури – это и есть вот эта очищенная Парвати. Сначала у Парвати была темная кожа. И однажды, когда они лежали в объятиях, Шива пошутил, что... Как-то так. Он как дерево, она как лиана на его фоне. Ей это не понравилось, стало обидным, что она темная, она хотела быть как Шива. И она отправилась делать тапасью. И в результате этой тапаси ее кожа побелела. Это означает, что она очистилась. И только когда она очистилась, она смогла слиться. Произошло слияние Парвати и Шивы. И так получилась форма Ардханаришвара. Ардханаришвара означает Шива наполовину шакти, наполовину Шива. То есть только Гаури, чистая, очищенная шакти, может слиться с Шивой, но она прошла через тапас. Таким же образом, наша энергия сольется с сознанием и будет подчинена сознанию, только когда очистится и пройдет через тапас. Неочищенная энергия, которая была в виде черной Парвати, не сможет слиться с Шивой. Она будет на него всегда обижаться, еще что-то. Почему? Потому что она будет действовать с позиции эго. А любое действие с позиции с эго – это неведение.
Она предалась суровой аскезе. Господь Шива сотворил наводнение. Шивалингам, которому поклонялась Парвати, вот-вот должна была смыть вода. Тогда она обняла Лингам. Лингам остался там навсегда, как Экамбарешвара. Она же пребывает там, как Камакши, ради блага всего мира. Парвати всегда обитает с Шивой, как его Шакти. Она – божественная мать Вселенной. Она изливает мудрость и благодать на своих преданных и помогает им соединиться с ее господином. Поклонение Парвати и Шиве.
Стоп. Шива сотворил наводнение, так, которое наводнение грозило смыть даже саму Парвати. Это означает, что из хаоса первозданного бытия сознания Шива-таттвы проявляется изначальная сила хаотической энергии, бесформенной, пустотной и недвойственной, в которой сама Парвати теряется. Но Парвати ухватилась за Шивалингом и этим спаслась. Шивалингом в данном случае осознавание. То есть Парвати спасается через преданность Шивалингаму, через пребывание в осознавании, поскольку Шивалингам – это Брахман Махалингам или причинное тело Бхавалингам. И энергия спасается из этого неконтролируемого первозданного хаоса, который исходит из изначального сознания, благодаря преданности и тому, что она предается этому чистому сознанию. И вот внутри каждого из нас вот эти игры Шивы и Шакти, сознание и энергии, разыгрываются постоянно. Все эти истории – это об энергии и сознании, как во вселенском масштабе, так и внутри нас самих. И важно размышлять над этими историями, чтобы понимать, как эти игры разыгрываются в нас самих.
Поклонение Парвати и Шиве, истинным родителям всех существ. Божественная мать. Дети лучше знают свою мать, чем отца. Мать – воплощение привязанности, нежности и любви. Она удовлетворяет все нужды своих детей. Когда ребенок хочет чего-нибудь, он скорее обратится с просьбой к матери, нежели к отцу. В вопросах духовных обучающийся чаще имеет дело с матерью Кали, чем с отцом Шивой. Шива безразличен к внешнему миру. Он всегда не привязан. Он погружен в самадхи, глаза его закрыты. Лишь Шакти, божественная мать, присматривает за жизнью мира.
В основном люди имеют дело с энергией. Эмоции – это энергии, желания – это энергии, материальный мир. Их сознание спит, и оно очень погружено глубоко внутри себя и отрешено. Они даже не осознают внутреннего Шиву. Садху – это тот, кто пробуждает внутреннего Шиву. Он тоже имеет дело с энергией. Сначала мы всегда уделяем внимание много энергиям, поэтому есть эмоции, поэтому есть поток мыслей, поэтому есть мирские желания. Мы еще не пробудили внутреннего Шивы, но мы уже живем всегда в мире Шакти, в мире энергии. Но постепенно, усмиряя внутреннюю энергию, мы пробуждаем внутреннего Шиву. Именно с пробуждением внутреннего Шивы и с преданностью внутреннему Шиве наш взгляд на мир меняется, и наша способность самоконтроля чувств возрастает. Когда мы пробудим внутреннего Шиву, во-первых, мы обнаружим, что Шива иначе видит мир. Он его видит одним глазом, недвойственно. Что он всегда и везде очень спокоен. И почему он спокоен? Ну, не потому, что он как-то говорит себе так, настраивая, я спокоен, так, все хорошо, все нормально, аутотренинг такой. Шива спокоен, потому что он не видит вообще никакого мира реального. Он просто очень отрешен, и он не собирается вникать в какие-то иллюзорные забавы мира людей или любого другого мира. Он видит это просто как иллюзию, как сон, как мираж – Он что-то видит, но как всполохи на стене, как что-то несерьезное. Вот в детском саду я видел, показывали, когда был в детстве, фильмоскоп, диафильмы показывали. Это мне очень нравилось. Но потом я думал, ну это же стенка. Мало ли что там показывают. Все нереально. С тех пор они мне разонравились. Отрешенность возникла. Вайрагья. Аналитическая медитация была проведена на тему иллюзорности показываемых диафильмов. Таким же образом, для Шивы вся Вселенная – это иллюзия, мираж. И он очень спокоен. Вот что Садху обнаруживает, когда внутренний Шива пробуждается. Всегда спокоен, всегда отрешен, всегда неизменен и всегда в самадхи. То есть, когда вы слышите Шива, это значит автоматически самадхи. Другого Шивы не бывает. Шива – это синоним самадхи. Мы можем думать о нем что-нибудь одно, другое, но Шива – это всегда в самадхи. Либо нирвикальпа, либо сахаджа. Когда он танцует, он сахаджа танцует. А когда пралая или вселенная исчезает, это значит, он в нирвикальпа. Либо он на грани, но Шива – это всегда самадхи. И самые главные самадхи для него естественные – бхава-самадхи или сахадж-самадхи. Итак, у него нет мирских желаний, благодаря тому, что он самадхи, видит мир как иллюзорен, отрешен и спокоен. И когда вы обнаруживаете этого Шиву, ваше мировосприятие тоже меняется. И ваша внутренняя шакти начинает подчиняться этому обнаруженному внутреннему Шиве.
Лишь Шакти, Божественная Мать, присматривает за жизнью мира. Когда она удовлетворена рвением своего преданного, она просит Господа Шиву даровать ему окончательное освобождение. Шакти и Шива неразделимы. Это проявляется в Ардхана Ишваре, Шиве и Парвати, с единым телом, наполовину мужским, наполовину женским. Парвати – левая половина тела Господа Шивы. Шиваджняна ведет нас к самореализации, наделяет нас вечным блаженством и освобождает от смертей и рождений.
Шиваджняна освобождает и ведет к реализации. Правильный путь – обрести сначала Шиваджняну, а затем проявлять шакти, играть шакти, творить что-либо, проявлять творение, поддержание, разрушение, сокрытие или божественную милость. Неправильно это, когда шиваджняна не обретена, но йогин пытается проявлять шакти, играть шакти, творить, поддерживать, разрушать, словно он маленький Ишвара. Но это происходит из неведения, из эго. И поскольку шиваджняна не обретена, происходит запутывание. Поскольку шакти очень большая мастерица играть с эго, просто ей нравится играть. Но это такие игры, что эго запутывается. Это лабиринт отражений, лабиринт в лабиринте, отражение в отражении. Спираль времени внутри другой спирали времени. И эго не в состоянии с этим справиться. Шакти – это такая великая мастерица хитросплетений. Просто она так играет. Очень сложно, очень глубоко и бесконечно. Если эго пытается эту шакти проявлять, не отдав себя Шиве, не растворив Шиве, не обладая шиваджняной, обязательно она запутается. 100%. И много в этом... Тому истории было примером. Поэтому принцип такой. Сначала шиваджняна, потом шакти. Например, ситхи. Если человек увлекается обретением ситхи, ситхи могут прийти. Но если у него нет шиваджняны, то вместе с ситхи придет и эго, которое желает владеть ситхами, контролировать других через ситхи, получать выгоду для этого и обязательно запутается. Но когда джняна обретена, то зависимости от ситх нет. Есть они или нет, это не принципиально. Тогда даже если они проявятся, йогин употребит их на благо других живых существ, ради проявления божественной воли, а если они исчезнут, не будет переживать. Он их контролирует. Но если Шиваджняны нет, любая ситха начинает контролировать того, кто ею обладает, рано или поздно.
Она позволяет нам узреть свет жизни. Это око интуиции. Это третий глаз Шивы, уничтожающий все страсти и иллюзии. Шакти проявляет себя в различных формах. Сарасвати – богиня знания, Лакшми – богиня богатства, Парвати – ума, богиня, дарующая счастье. Маркандея Пурана включает в себя 700 стихов, известных как Сапташати, или Чанди, или же Деви Махатмья. Это один из самых известных в Индии религиозных текстов. Он почитается наравне с Гитой. Там в аллегорической форме показано, что главным препятствием на пути к спасению являются наши собственные желания, гнев, жадность и невежество, и что милостью Божественной Матери мы можем преодолеть их, если будем искренне поклоняться ей. В книге содержится прекрасное описание трех аспектов Матери – Махакали, Махалакшми и Махасарасвати – тамасический, раджасический и сатвический аспекты Божественной Матери. Асуры подвергали девов жестокому угнетению. Боги взмолились Божественной Матери о благословении. Она проявила себя в вышеназванных трех формах, уничтожила асуров и защитила богов. Божественная Мать дала людям, наряду с богами, свое нерешимое обещание – кто бы ни вспомнил о ней, в затруднении или в беде, будет спасен ею. Шакти наделяет силой Тримурти. О Господь Шива, безмолвно восхищаемся Тобой. Лишь Тебе одному поклонение. Ты — единственное прибежище, единственный покровитель Вселенной, самосияющее бытие. Ты — Творец, Хранитель и Разрушитель мира. Ты — Высочайший, Непоколебимый, Абсолютный. Шакти — энергия или жизненная сила, которая делает возможной любую деятельность. Совершая любую работу, человек делает это исключительно благодаря своей шакти. Если человек не в состоянии сделать что-либо, он говорит, что у него нет для этого шакти. Поэтому шакти есть то, что позволяет нам действовать. Шакти – это деви. Шакти – божественная мать. Ум есть шакти. Прана есть шакти. Воля есть шакти.
Часто мы говорим, вам нужно накопить заслуги для того или иного. Например, у кого-то нет способности изучать текст и сдавать на ступени. Ему говорят, у вас недостаточно заслуг. Или кто-то не может, хочет стать саньяси, но не хватает условий. Ему говорят, вам недостаточно заслуг, надо накопить кармы. Или кто-то хорошей кармы. Или кто-то хочет практиковать в длительном ретрите, но не может по каким-то причинам. Ему говорят, вам не хватает заслуги. Что такое заслуга? Это шакти. Это определенная сатвическая сила. Тонкая сатвическая сила – накопленное в ментальном теле, в астральном теле, в энергетическом теле, это и есть шакти. Это магическая, божественная, магическая, светоносная сила. Когда у нас ее накапливается достаточно, мы ее можем направить на нужные дела, мы ее можем потратить. И вот шакти – это универсальная валюта Вселенной. Шакти – это универсальная сила, которая ценится всеми мудрецами, всеми богами в любом из миров. Деньги не имеют никакого значения. Они важны только в мире людей. Богатство, золото, серебро, драгоценные металлы, стратегические металлы, украшения – все это не имеет большого значения в большой вселенной. Это здесь у нас, так сказать, на нашем земном рынке это что-то значит. а во Вселенной это ничто. Но во Вселенной есть свой, такая своя универсальная валюта, своя универсальная ценность, своя универсальная единица измерения. И это шакти, энергия. Это очень ценное. Через шакти приходят ситхи, через шакти исполняются намерения, через шакти приходят благословения, через шакти рождаются новые миры. Все происходит через шакти. Долгая жизнь, успех, слава, богатство, высокое положение, ситхи, бессмертие. И все боги, все ситхи и риши уважают шакти, практикуют, чтобы накапливать шакти, почитают шакти, выполняют различные садханы. И все они стремятся быть шактиманами, обладателями шакти. Но парадокс таков, что чтобы быть шактиманами, обладать шакти, необходимо обладать шиваджняной. Поскольку изначальный источник всей шакти – это чистое сознание. Изначальный владыка всей шакти – это Шива. Это означает, что познание шива-таттвы, обретение шиваджняны делает йогина шактиманом, настоящим обладателем шакти.
Деви Бхагаватам повествует о формах Пракрити. Деви призвала трех богов Тримурти в свое жилище в Манидвипе, дала им их супруг Сарасвати, Лакшми и Парвати и послала управлять жизнью Вселенной в новой кальпе. Из своего пупка Господь Нараяна сотворил Брахму. Брахма не знал, что ему делать. Вишну и Шива тоже не ведали, как породить к жизни новую Вселенную в новой кальпе после растворения. Они стали подниматься в Вимане, небесной колеснице, и скоро попали в странное место, где превратились в женщин. Они были в царстве женщин, где правила Деви. Это Манидвипа в Судха-Самудре, океане Нектара. Новоявленные женщины оставались там 100 лет.
Манидвипа значит «остров драгоценностей».
Не ведая, кем они были прежде, кто они теперь и что же им делать. Затем они очутились в обществе мужчин и сами стали мужчинами. Образовались пары – Брахма и Сарасвати, Вишну и Лакшми, Шива и Парвати. Они возвратились туда, где были прежде, но теперь знали, как им действовать. Они поняли свое предназначение. Боги Тримурти обретают шакти благодаря своей связи с Деви.
Так богов Тримурти олицетворяет Бхагаван Дататрея. Внутри Дататреи содержатся все 6 богов Тримурти. Брахма и Сарасвати, Вишну и Лакшми, Шива и Парвати. Мы поклоняемся 6 богам Тримурти, кроме этого Ганеша и Гуру Парампара. Это самое естественное поклонение, которое может быть традиции Санатана Дхармы. Дальше.
Парвати – шакти Господа Шивы, дающая людям джняну и мукти. Лакшми – шакти Вишну, дарующая процветание. Сарасвати – шакти Брахмы, которая творит мир. Радха – шакти Господа Шивы, ведущая человечество к освобождению путем бхакти. Благосклонная, шакти, да наделишь ты нас, шакти.
Стоп. Есть такая поговорка «шакти дает шакти». То есть, если у вас есть какая-то сила, энергия, она даст вам еще больше силы и энергии. Поэтому, взращивая одну силу, вы создаете потенциал, чтобы взрастить другую и третью силу.
Мать Ганга. Ганга – самая священная река Индии. В Гите Господь Кришна говорит: «Среди рек я – Ганга». Ни один микроб не может жить в водах Ганги. В ней содержатся минеральные вещества, обладающие антисептическими свойствами. На Западе врачи прописывают воду Ганги как средство от кожных заболеваний.
Почему Ганга чиста, несмотря на то, что ее загрязняют? Потому что в ней до сих пор есть чистые татвы, шудха-татвы, татвы чистого видения. Сама по себе Ганга – это мистическое явление, это сама ануграха, это ее земной аспект ануграхи. Есть земная Ганга, но это не более чем амша вселенской Ганги, а вселенская Ганга – это Млечный Путь, и это вселенская сила ануграха-шакти, состоящая из чистых татв. И земная Ганга чиста, поскольку содержит в себе эти чистые татвы. Поэтому в ней делают омовение.
Ганга не просто река. Это священная тиртха. Она обладает таинственными свойствами, которые не обнаружены ни одной другой реки мира. Даже ученые признают эффективность вод Ганги. Доктор Харрисон из университета МакГилл в Канаде пишет: у индуса слово «Ганга» вызывает собственные священные ассоциации. Каждый индус жаждет окунуться в Гангу и, умирая, мечтает о капле ее воды. Ученики и нищенствующие отшельники строят свои хижины на берегах Ганги, чтобы практиковать покаяние и медитацию. На ложе стрел в своих прощальных наставлениях пандавам Пхишма возвышенными речами восславил Гангу. Где бы благочестивый индус ни совершал омовение, он сперва обратится с молитвой к Ганге и ощутит ее присутствие в воде, прежде чем окунется в реку.
Что означает с точки зрения ситха омовение в Ганге? Это означает омовение в ануграха-шакти, в благословляющей, просветляющей энергии. И когда в ритуалах мы призываем семь священных рек, в том числе и Гангу, мы призываем ануграха-шакти, божественную чистую силу святости. Если вы знаете, как открываться ануграха-шакти, то для вас Ганга, вселенская Ганга везде. Если вы открываетесь потоку ануграхи, вы можете очищать предметы, очищать себя и очищать свою карму. Это будет равноценно купанию в Ганге.
Если он живет вдали от Ганги, он упорно стремится однажды узреть ее и, погрузившись в священные воды, чувствует себя благословенным. Он приносит немного воды домой и бережно хранит ее в сосуде, чтобы затем использовать для очищения. Индусы верят, что если окунаться в священные воды Ганги, то все их грехи будут смыты. В Сатья-югу все места были священны. В Трета-югу самым святым местом считалась Пушкара, в Двапара-югу – Курукшетра. Слава самого священного места в Кали-югу принадлежит Ганге. Деви Бхагаватам гласит: повторяющий имя Ганги, даже будучи удален от нее на сотни миль, освобождается от грехов и достигает обителя Господа Хари. Ганга берет свое начало в высшем бытии. Она омывает стопы Господа Хари и достигает Вайкунтхи. Начинаясь в Галоке, она протекает сквозь миры Вишну, Брахмы, Шивы, Тхрувы, Чандры, Сурии, Тапы, Джаны и Махи, и, достигнув Индралоки, именуется Мандакини.
Так Гангу можно сравнить с астральным сиянием, с астральным течением, которое течет через миры, изливаясь в земной мир, проходя до этого множество миров. И это астральное, тонкоматериальное и причинное сияние в виде чистого света нисходит из пяти высших татв. То есть истоки Ганги не в Ганготри на Земле. Земной Ганготри – это физическая Ганга, но истоки истинной Ганги – это Шива-татва, Шакти-татва, Садашива, Ишвара и Садвиди-татва. Она течет очень из высоких вещей. То То есть ее Ганготри очень высоко. Как причинное сияние света, астральное сияние света, пронизывая различные миры, и в виде уже земной реки она нисходит сюда, в мир людей. Это очень великая Ганга. И в истории, как Шива стал называться Гангадхара, держатель Ганги, все знаете, почему Ганга у него в волосах, потому что это сияние начало нисходить на землю, и его сила была такова, что земля могла не выдержать, и богиня земли от такой Ануграха Шакти она испугалась. И она обратилась к Шиве, и только Шива принял это сияние, это течение Ганги, и она запуталась у него в волосах, так говорится. То есть волосы – это многомерное сознание Шивы. И это сияние Ануграхи не зашло на Шиву, поэтому его называют Гангадхара и изображают так. Его изображают так, фонтанчик над головой. Ну, это так, по-земному, по-простому. Вот. Но это означает, что изначальное сознание, пронизывающее все, но спроецированное на землю в виде Шивы, приняло эту божественную милость и саккумулировало в себе. Вот ее остановило, сгармонизировало и дало столько, сколько надо на земле, чтобы была гармония.
Ганга стала течь сквозь спутанные волосы Господа Шивы по просьбе Бхагиратхи, который суровым покаянием добивался схождения Ганги в Паталу ради спасения своих предков.
А история, если вы знаете, почему эта Ганга не зашла, потому что Бхагиратха и его род выполняли сильную тапасью. Бхагиратха узнал, и кто-то из царей его рода узнал, что его предки мучаются в нижних мирах, и они решили их спасти. Вследствие родовых ошибок, предыдущими царями совершенных, они узнали, что их предки страдают, и они из поколения в поколение выполняли очень великую тапасью. И этот тапасьей они призвали такой мощный поток Ануграхи, что Брахма сказал Ганге пойти, поскольку люди сильно просят. Как бы народ просит, ты должна пойти. И Ганга не собиралась нисходить. Она собиралась оставаться в Брахмалоке, в Сатьялоке со своим отцом в трансцендентных мирах. Но Брахма приказал, она не смела ослушаться, и ей пришлось не зайти. Но поскольку ее шакти была так велика, то пришлось Шиве принимать ее на себя. Вот такова эта история. То есть это мощнейший поток Ануграхи в свое время, вызванный династией царей, которые решили спасти своих предков и выполняли не ужасающую, но сильнейшую тапасью. Ритуалы, мантры, покаяние и прочее. И причем из жизни в жизнь один умирал, передавал тапасью по наследству, следующий выполнял всю жизнь тапасью, умирал, не добившись, передавал по наследству, и так несколько поколений. Вот, вот это история Ганги. Дальше.
Поэтому Ганга потекла вниз с волос Господа Шивы. Мудрец Джахну выпил ее, так как вода залила его яжня-шалу. Тогда она вытекла из его уха и с тех пор зовется Джахнави. Она известна также как Бхагиратхи, дочь царя Бхагиратхи. Как его дочь, потекла она в Паталу. Благодаря прикосновению священных вод Ганги предки царя были подняты в сваргу. Ганга вынуждена была принять человеческий облик из-за своего дурного поведения в присутствии Брахмы. Она стала женой Шантану. Шантану также был небожителем, известным как царь Махабхиша. Он должен был родиться в миру, так как выказал тщеславие в присутствии Брахмы. Ганга родила Бхишму, прославленного.
Видите, несколько историй связано с тем, что кто-то неправильно себя повел в присутствии старших по духовному статусу, званию, мудрости, силе. И не потому, что Брахма проклял кого-то или еще кто-то, но так получается. Поэтому мы всегда должны быть очень аккуратны в поведении с богами, святыми, ситхами и вообще всеми теми, кто выше нас. Поскольку это может иметь серьезные последствия. Не потому, что они нас отругают. или проклянут, а просто потому, что наш ум может так сыграть, что это может сказаться на нашем уме и на нашей судьбе. Что мы сами можем так спровоцировать свои кармы. Это очень важно. Поэтому этикет в присутствии святых и мудрецов, он таков, что всегда надо проявлять чистоту, смирение, послушание, мудрость, этику, уважение и благие качества.
Дальше. Ганга родила Бхишму, прославленного героя и мудреца. Ганга согласилась принять семя Господа Шивы, которое ей передал Агни. Она явила миру Господа Субраманью, великого предводителя войска девов, который убил грозного асура Тарку. Ганга – одна из форм Вишну. Вид ее волнует и возвышает душу. Она течет по долинам и обитает рядом с Парвати, дочерью Химавана. Как великолепна она, когда протекает по долине Ришикеша. Своим голубым светом она напоминает океан. Вода необычайно ясная и сладкая. Богачи с равнин приобретают воду из Ришикеша. В большинстве больших медных сосудах они увозят ее в отдаленные уголки Индии. Созерцание Ганги в Ришикеше возвышает душу. Посидеть несколько минут на одном из камней ее берега – все равно, что получить благословение. Провести несколько месяцев в Ришикеше на берегу Ганги, совершая пурашчарану – это великий тапас, который приведет обучающегося к обители Господа Хари. Вечно жить на берегу Ганги, проводя жизнь в медитации – это Шива Ананда.
Итак, что означает «вечно жить на берегу Ганги»? Это означает вечно жить в присутствии благословения, нисхождения Ануграха Шакти. Берег Ганги физически не всегда достижим, да и не в этом дело. Но жить на берегу Ганги означает жить на краю блаженства рядом с Ануграха Шакти, жить в благодати. Поэтому каждый садху должен жить на берегу Ганги в благодати. И вот надо найти это место, где вот этой Ганги и этой благодати достаточно. Это, конечно, не физическое место, но это место в нашем сознании, которое настроено на самоотдачу и постижение Шивы. И тогда эта благодать никогда не закончится.
Да благословит всех нас Матерь Ганга. Да поможет она нам жить на ее берегах и практиковать йогу и тапас. Трипура Рахаси.
О.